Добрый вечер. Я приветствую всех, кто смотрит Breakfast Show и программу «Обсудим». Сразу призываю ставить лайки и каналу, и конкретно этой программе. Вести ее сегодня буду я, Фарида Курбангалеева. Ну а обсуждать самые главные сегодняшние события я буду с известным украинским журналистом Виталием Портниковым, который присоединится к нам вот буквально в эти секунды. И сразу тоже попрошу всех подписываться на канал Виталия Портникова. Вот уж чей контент этого действительно достоин. Виталий, добрый вечер. Большое спасибо, что вы пришли. Я очень рада, что мы наконец с вами встретились.
Здравствуйте, Фарида.
Ну, конечно, хочется начать наш сегодняшний разговор с последних очень важных перестановок украинской власти в украинском военном командовании. Они касаются в том числе имени нового главкома ВСУ. Им стал Михаил Драпатый. И я сразу же, наверное, предложу и нам с вами, и нашим зрителям посмотреть видео от 2014 года. Надеюсь, это получится сделать. Это видео стало вирусным после того, как Михаил Драпатый на своем БМП буквально перелетел через пророссийские баррикады в Мариуполе, и таким образом была преодолена, скажем так, военная блокада этого города, и через месяц Мариуполь был освобожден. И я, допустим, сегодня видела несколько комментариев украинцев под постами о Михаиле Драпатом, которые были написаны в том духе, что вот, посмотрите, это наш новый военком, новый главком ВСУ. На своем посту Михаил Драпатый сменил Александра Сырского, который, в свою очередь, стал главкомом ВСУ в очень сложный для украинской армии период в 2024 году, и, в свою очередь, он занял место Валерия Залужного. Но я, конечно, не могу вас не спросить, Виталий, как гражданина Украины, большого патриота Украины, как вы относитесь к этим перестановкам, как вы относитесь к персоне Михаила Драпатова, как вы относитесь к уходу Александра Сырского?
Ну, я сразу скажу, что вопрос о назначении главнокомандующего вооруженными силами Украины – это компетенция президента страны. Пока что он не может назначить нового главнокомандующего, это пока что еще не главнокомандующий, потому что президент страны назначает главнокомандующего вооруженными силами по представлению министра обороны. Министр обороны пока что не назначен, есть человек, который исполняет временно его обязанности до момента, когда соберется Верховная Рада, и назначат нового министра обороны. Пока что речь идет о человеке, который как бы обозначен Владимиром Зеленским в качестве возможного нового главнокомандующего вооруженными силами. Но эта история должна разрешиться. То есть должен появиться новый министр обороны, тот, за которого проголосует Верховная Рада с подачи президента. При этом протест граждан, которые выступают за возвращение в Министерство обороны Михаила Федорова, он не прекращен. И мы не знаем, каким он будет, и будет ли он вообще в ближайшие дни. С той простой причины, что в любом случае этот протест начинался именно под лозунгом возвращения Михаила Федорова в министерство, чтобы он мог провести те реформы, которые он сам презентовал. Если будет новый министр обороны, так или иначе, ему нужно будет согласовывать с президентом фигуру нового главнокомандующего вооруженных сил. И я думаю, что это, скорее всего, будет генерал Драпатый, но, в принципе, я хотел бы дождаться официального назначения, оно будет через несколько недель только, потому что парламент пока что не работает, он будет работать только в августе. Кроме того, я думаю, что давать какие-либо прогнозы тому, каким главнокомандующим вооруженными силами будет генерал Драпатый, сейчас не может никто. Генерал Драпатый, вне всякого сомнения, смелый человек, боевой офицер, человек, который вырос во время этой войны. Но должность главнокомандующего вооруженными силами предполагает наличие стратегического мышления такого уровня, которое будет проявлено только после того, как генерал Драпатый начнет заниматься этой работой. И только через 3, 4, 5, 6 месяцев по, скажем так, размеру тех территорий, которые будут удержаны или потеряны, и по количеству жертв среди украинских и российских военных, мы сможем говорить о разумности и правильности этого назначения. При этом я даже не собираюсь критиковать главу государства или кого-либо за кадровый выбор. Или наоборот говорить, что это очень успешный выбор. Потому что понять это можно только опытным путем, как вы понимаете. Людей со стратегическим мышлением выявляет время. Часто бывает, что человек, который является оппонентом своего предшественника, так было в истории войн, продолжает на должности главнокомандующего вести его же политику, чем вызывает горячее удивление тех, кто ратовал за его назначение, потому что, сталкиваясь с вызовами, понимает, что никакой другой альтернативы просто не существует. Часто бывает, что человек, который становится главнокомандующим, проводит совершенно противоположную политику и либо добивается успеха, либо приводит страну к катастрофе. Как это все будет, мы не знаем. Но очевидно одно, поскольку никаких перспектив завершения российско-украинской войны в обозримом будущем не предвидится, мы это узнаем. И, кстати, очень хорошо сказал первый главнокомандующий вооруженными силами Украины времен Большой войны Валерий Залужный о том, что у генерала Драпатова, возможно, нет четкого понимания вот масштаба ситуации, с которой он столкнулся, но есть честь, которая является главной для офицера. Я точно так же и считаю.
Угу. Да, Залужный сказал, что Драпатый принимает на себя командование украинской армии в очень тяжелый период. Но смотрите, Виталий, если все-таки вопрос о назначении Драпатова, вот вы говорите, давайте обсудим через какой-то промежуток времени, то вопрос об уходе Сырского все-таки решен. Тогда могу я узнать у вас, как вы относитесь к уходу Сырского и оцениваете его работу на месте главкома? Ту работу,
которую это тоже будет ясно через полгода. Потому что для того, чтобы оценить работу уходящего главнокомандующего, нужно будет понять, как пойдут дела без него.
Ну, Сырский же, по сути, уже попрощался, ну, скажем так, даже не знаю, как это сказать, с широкой аудиторией, назовем это так. То есть он ведь и сам и признает, что ему придется уйти. То есть...
Да, конечно, я же поэтому и говорю, для того, чтобы оценить Сырского, нужно будет понять, как пойдут дела у его преемника.
А, через... только так, в сравнении вы.
Естественно, никаких других методов оценки деятельности главнокомандующего, кроме как понимания того, что будет в случае, если он уходит, не существует в природе. Поэтому поговорим об этом в 2027 году.
Ну хорошо, тогда вот эти вот перестановки, перетурбации в украинском военном командовании, насколько они, можно ли сказать, что они мешают обороноспособности Украины?
Нет, нельзя. Никто не знает этого, это будет ясно в 2027 году. Может быть, они укрепят обороноспособность Украины.
Ну, а разве не было бы, допустим, ну, я не знаю, более, что ли, спокойно, стабильным более, не было бы стабильным более ощущение того, что у Украины есть один главнокомандующий, и вот он ведет украинскую армию, ведет ВСУ, начиная с 22 года, допустим, да, и...
В 22 году главнокомандующим вооруженными силами Украины был генерал Валерий Залужный. И до сих пор никто до конца не пояснил, какими претензиями объяснялась отставка этого человека с поста главнокомандующего вооруженных сил. Вовсе не Александр Сырский. Александр Сырский уже второй главнокомандующий, Михаил Драбатый будет третьим. Я не исключаю, что мы увидим еще несколько людей на этом посту до окончания войны, если согласимся с тем, что это война на долгие годы. Потому что вне зависимости от, я бы сказал, компетентности кадровой политики, понятно, что бывают конфликты, бывает непонимание между верховным главнокомандующим и главнокомандующим, бывают конфликты между министром обороны и главнокомандующим вооруженными силами, возможно, мы с чем-то подобным столкнулись в настоящей ситуации, бывает неумение верховного главнокомандующего работать с этими конфликтами, если он неопытный политик. То есть все это бывает, это приводит к кадровым изменениям, но поскольку нам никто никогда не артикулировал суть этих кадровых изменений, то можно исключительно там каким-то эмпирическим путем догадываться, что происходит, а я не готов копаться, так сказать, в эмпирике, когда речь идет о таких критических событиях.
Угу. Хорошо, тогда можем ли мы оценить качество работы Михаила Федорова на посту министра обороны Украины, или тоже нам нужно дождаться человека, которого назначат на место Евгения Хмары?
Не на место, Евгений Хмара сам может быть министром обороны.
И такое тоже может быть.
Да.
Но...
Потому что, по сути, по тому, как он себя ведет, как он общается с обозначенным главнокомандующим, он как раз воспринимает себя как будущего министра обороны. Значит, президент его так воспринимает. Я думаю, что то время, которое Михаил Федоров провел на посту министра обороны, явно недостаточно для того, чтобы оценивать его эффективность или неэффективность. У него была некая программа реформирования министерства, она была достаточно амбициозная. Он с этой программой знакомил общественность и во время своего пребывания на посту министра, и после того, как он уже ушел в отставку. Но для того, чтобы понять, насколько эта программа сработала, разумеется, ему нужно было бы больше времени. Это, кстати, то, о чем говорят участники протеста. Верните его, чтобы он мог реализовать эту программу, и мы увидим, бы результат. Но совершенно очевидно, что ожидание и результат – это не всегда одно и то же. Поэтому я опять-таки поостерегся бы давать какие-то оценки работе Михаила Федорова. Я могу дать оценку его намерениям. Они были весьма интересны, но опять-таки это все нужно проверять на практике и опять-таки в сотрудничестве с вооруженными силами. Потому что очень часто между Министерством обороны и вооруженными силами есть непонимание по поводу реальной ситуации на земле и планов ведомства, занимающегося менеджментом и закупками. В любом случае, у Михаила Федорова есть бесспорные заслуги, такие, например, как то, что удалось отключить Starlink российской армии. Это важно. Потому что если бы этого бы не было, но это был именно такой критический период, когда само использование Starlink в российской армии достигло, я бы сказал, пика. Ему удалось договориться с Илоном Маском о прекращении работы Starlink для россиян. Такой контрабандой, как вы знаете, работы. Кроме того, безусловно, сама идея роботизации армии, она является важной частью перехода к современной войне. Но не договаривают очень часто то, чего многие даже и не хотят слышать, что роботизация армии в любом случае неотделима от увеличения армии. И от ротации армии. И от демобилизации тех, кто служит уже 4,5 года, путем мобилизации тех, кто еще не служил. И от возможного уменьшения призывного возраста. Это все непопулярные речи, но многие люди, которые сегодня говорят о возвращении министра обороны или отставке главнокомандующего вооруженными силами, в любом случае столкнутся со всеми этими вызовами в ближайшие месяцы и годы этой войны. Однако любой человек, который дарит им надежду, что с ними это не произойдет, как и любой человек, который дарит надежду военным на то, что появилась какая-то возможность уменьшения количества жертв, ускорение времени конца войны. Он воспринимается как человек надежды. Тут ошибкой Фарида было не столько оценивать или не оценивать позитивно или негативно деятельность Михаила Федорова, сколько смещать его с должности в тот момент, когда он с этой надеждой ассоциируется. Эта надежда может быть оказаться совершенно бесплодной. Но об этом уже никто никогда не узнает. И люди будут жить с сознанием, следующие трудные для них годы войны, время баллистических бомбардировок, возможно, эскалации, применение России оружия разного типа с целью превратить украинские города в места, непригодные для жизни, все это будет. С мыслью, что у них отобрали надежду, что всего этого не было. Вот в этом грубая ошибка власти, которая, казалось бы, если она не умеет работать с политикой, она же должна была бы хотя бы работать с пиаром. Это же люди, которые пришли в политику из телевизионного бизнеса. Должны были бы понимать, что такое вот восприятие аудитории, что такое важность надежды творческой. Но у них это все буквально отказывает, когда речь идет о каких-то вот, скажем так, материях, с которыми они не способны совладать, скажем, интеллигент.
А на ваш взгляд, какова вероятность того, что Федоров вернется на свое место? Потому что вот вы в начале нашей беседы правильно сказали, что протесты в Украине не завершены, и, в общем-то, главной целью протестующих это было вернуть Федорова в кресло министра обороны. Причем Зеленский сказал, что он предложил Федорову достойную должность, связанную с высокими технологиями. Но сам Федоров, по источникам «Украинской правды», он заявил, что он видит себя только в кресле министра обороны и ни в каком другом. То есть, вот могут ли протестующие продавить эту ситуацию так глубоко, что Зеленский и в этом случае пойдет вот, ну, скажем так, на уступки какие-то?
Смотрите, Фарида, Михаил Федоров абсолютно прав. Любая должность, которую он займет в руководстве страны, кроме должности министра обороны, будет выставочной должностью. И люди, которые участвовали в протестах, будут считать, что он просто согласился с этой должностью, чтобы не портить отношения с Владимиром Зеленским, о котором он продолжает высказываться, как такой, я бы сказал, опытный царедворец, в таких, я бы сказал, превосходных выражениях, что он любит Зеленского и верен ему больше, чем все остальные представители окружения президента. В таком, я бы сказал, не о комсомольском, не о советском духе это звучит. Понятно, что если он так о нем высказывается, он не может пойти на какие-то компромиссы с псевдодолжностью, даже если должность советника президента или вице-премьера. То есть должность, которая реально не даст ему возможность ничего реформировать. Потому что вы понимаете, что если министром обороны будет другой человек, а другой человек просто будет его игнорировать. Или просто сводить на нет все его предложения. И это будет следующий уровень конфликта. Продвинет ли Зеленский его в министры? Но на сегодняшний день мы видим, что этого нет. Но нужно понимать простую вещь. Мы живем при монархии. Страна, в которой мы живем здесь, в Украине, это монархия. Потому что в ней не существует никаких сдержек и противовесов политического характера. В 2019 году украинская демократия после победы Владимира Зеленского на президентских выборах и после победы партии «Слуга народа» на парламентских выборах была демонтирована. И мы в данный момент не являемся никаким государством, с которым присутствуют политические процессы по одной простой причине. У нас парламентско-президентская республика. Правительство формируется коалицией в парламенте. Этого нет. Вы знаете, что последнее правительство вообще формировалось чуть ли не лично президентом, когда он вызвал премьер-министра Юлию Свириденко и сообщил о ее отставке. У него нет никаких конституционных полномочий этого делать. И неконституционных. Вообще никаких. Он не имеет никакого отношения. Правительство у нас формируется коалиция, она должна собраться, она может решить вопрос о том, что она заменяет премьера. Тогда лидер этой коалиции, вы знаете, это известный у нас политик, в последние годы, я имею в виду, известный Давид Арахами, он должен прийти к президенту и сказать ему: господин президент, мы решили, что мы не хотим, чтобы госпожа Свириденко возглавляла наше правительство, и мы предлагаем вам другую кандидатуру. Кандидатуру Сергея Корецкого. Внесите ее, пожалуйста, в зал. Президент может не внести. Тогда коалиция может предложить другого кандидата. Но у президента нет никаких полномочий предлагать каких-либо министров, кроме двух. Министра обороны и министра иностранных дел. Заметьте, что с этим своим конституционным обязательством он не справился. Он предложил министров, которых он не может предлагать, а министров, которых он должен предлагать, не предложил. Взаимодействия на уровне коалиции, парламента и правительства в Украине не существует. Решение принимает единолично Владимир Зеленский. Это практика с 2019 года, когда формировались его первые правительства, депутаты Верховной Рады. Как правило, ноунеймы, которые попали в парламент исключительно потому, что они были популярны, силой популярности Зеленского. Они просто читали по списку людей, которые им были предложены офисом президента, и голосовали за них. Так происходит практически с каждым правительством, с каждым премьер-министром. Сейчас, кстати, эта ситуация несколько другая, потому что за нового премьер-министра, не за правительство, но за премьер-министра голосовали уже не только представители правящей партии, но и представители оппозиционных сил. Европейской солидарности, мне кажется, Батьковщина, я могу ошибаться, за Сергея Корецкого. То есть это такой первый случай, когда кандидатура премьера была поддержана разными политическими силами. Тем не менее, что происходит в монархии такого типа? Есть народ и есть царь. Ну, собственно, ничего нового не воспроизведено. Это Российская империя до 1917 года. Народ выходит на улицы, Государственная Дума имеет консультативные функции, и народ просит у царя, чтобы он принимал правильные, хорошие решения. Проблемой Николая II было то, что он не способен прислушиваться к этому мнению народа. Проблема Владимира I – может быть, даже не проблема, в том, что он прислушивается к мнению народа, и поэтому, может быть, может корректировать свои решения. Вот люди выходили на улицу с требованием отставки главкома, монарх прислушался. Прислушается ли он к требованию восстановить должность министра обороны Федорова, посмотрим. Как это отличается от предыдущих наших восстаний? Майдана 2004 и Майдана 2013-2014 годов. Эти были восстания в демократическом государстве. Интересы народа были презентованы политическими силами. Вы помните, на сцене Майдана в 2004 году был избранный президент Виктор Ющенко, руководители других оппозиционных сил. Они вели переговоры с властью, они, о том, как должны выглядеть, допустим, новые президентские выборы. И это очень важно, потому что когда профессионалы ведут переговоры с профессионалами, они могут любого наперстанщика схватить за руку и сказать: нет, друг, ты тут хочешь нас обмануть. Мы сами политики, мы сами работали премьер-министра и министрами, не надо нас обманывать. То же самое было в 2013-2014 году, когда на трибуне Майдана были лидеры оппозиционных сил. Мы сформировали совет Майдана из людей, которые пользовались каким-то доверием у общественности, из разных сил, от политиков до студентов и активистов. И эти люди участвовали в выработке принципиальных решений, когда было достигнуто соглашение министров иностранных дел стран Евросоюза с Януковичем, за это решение голосовал Совет Майдана с нашей стороны, понимаете? И многие критиковали это соглашение и говорили, что оно не демократично, что оно дает Януковичу возможности маневра. Сейчас есть голая такая монархическая ситуация. Никаких политиков между президентами и людьми, которые собираются на площадях, нет. Они просто требуют. Он просто может выполнить, может не выполнить, может выполнить часть, которая ему удобна. Поэтому мне кажется, что выход, он гораздо глубже, чем нам с вами кажется, Фарида. Он не в ответе на такой простой вопрос, как назначит президент Федорова или не назначит. Потому что это не отменит кризиса. Через несколько месяцев будет новый Майдан картонковый, а потом еще новый. Выход, возвращение Украины к статусу демократического государства. Вот это то, что, мне кажется, как гражданина, меня должно волновать более всего. Потому что решение кадровых вопросов монархам по желанию собирающегося на площади народа напоминает мне о том, что мы из современной европейской демократической страны после выборов 2019 года отброшены в Средневековье. И я в этом Средневековье не хочу жить. Даже если большинство моих соотечественников соответствует этому статусу жителей Средневековья. Даже если я вижу, насколько советскими поразительно являются люди 20-30 лет. Это меня, кстати, очень угнетает, потому что я понимаю, насколько трудной будет эволюция украинского общества в послевоенный период.
Виталий, вы, конечно, столько всего наговорили. Позвольте, я начну с того, что все-таки это не Владимир Первый. Я думаю, что от этого титула, наверное, тут все украинцы, которые смотрят вдруг нашу программу, вздрогнули.
Почему? Может, Владимир Второй, потому что у нас был великий князь.
Это я и хотела сказать, что был, по крайней мере, один Владимир Красный Солнышко, который крестил Русь. Поэтому это как минимум Владимир Второй. Но вам не кажется, что все это, конечно же... Мне кажется, конечно, что вы лукавите. Вы все это понимаете.
Просто нет, я не лукавлю, я говорю о той ситуации, которая реально сложилась.
Вы очень скептически относитесь к Зеленскому с того момента, как он занял свой пост. Вы еще в 2021 году отзывались очень критически о нем, как об управленце. Говорили, что все основано на его личных только каких-то установках. Он не умеет...
А скажите, пожалуйста, я вам задам простой вопрос. А что, это не подтвердилось с 2021 года, когда вы стали за этим следить? Я где-то ошибся?
Нет, смотрите.
Было что-то, кроме личных установок?
Очень-очень важная вещь заключается в том, что Украина сейчас находится в состоянии войны. В 2022 году в Украине началась полномасштабная война. И, возможно, вот многое из того, что вы сейчас говорили, это связано непосредственно с тем, что Украина находится в состоянии военного положения, поэтому, ну, какие-то решения, видимо, приходится принимать, что называется, вручную. И да, наверное, у Зеленского сейчас гораздо больше полномочий, чем могло бы или должно было быть. Но я уверена, что если бы не было войны, вернее, я вообще не уверена, что Зеленский оставался бы президентом Украины.
Смотрите, мы не знаем, что было бы с Владимиром Зеленским.
Называть Украину монархией я никак не могу.
Потому что он вполне мог бы победить на второй срок, избираясь президентом.
Но тогда это был бы демократический выбор украинцев.
Разумеется, но демократический выбор не подразумевает работы демократических институций. Вот в чем дело, мы же это неоднократно видели. Вот у нас есть соседняя страна с Украиной, не с вами, не с Россией, Венгрия, в которой демократическим путем избранный премьер-министр Виктор Орбан на протяжении десятилетий узурпировал власть, практически ликвидировав все демократические институции. И сейчас его преемникам приходится это восстанавливать из пепелища. У меня, кстати, никогда не было ни малейших сомнений, вы это хорошо знаете, в демократической процедуре, по которой Владимир Зеленский был избран президентом страны. Более того, я считаю, что это наш капитал. Угу. Я считаю, что то, что президент был избран 73% голосов избирателей, и то, что спустя 7 лет после своего избрания он еще пользуется доверием большинства граждан, угу, это большой наш капитал, который очень важно не разбазарить за последующие годы российско-украинской войны. Понимаете? Потому что чем ниже будет авторитет власти, чем труднее будет Украине справляться с вызовами 20-30-х годов, когда эта война может набирать обороты. Но есть еще один очень важный момент. Я совершенно уверен, что стойким в войне является только демократическое государство, если оно противостоит авторитарной империи. И что наша демократия – это тоже наш капитал, именно по той причине, что она удерживает нас от какого-либо недоверия общества к власти, что она позволяет избежать кадровых ошибок, что она позволяет создавать систему сдержек и противовесов, и что она гарантирует нас, что какие-либо ошибки в формировании украинской власти и вооруженных сил Украины не станут фатальными и не приведут к исчезновению украинского государства с политической карты мира, а украинского народа с этнографической, что вполне может произойти в случае нашего поражения. И именно я, когда об этом говорю, я думаю об этом поражении, как об опасности. Потому что когда вы мне задаете вопросы, а почему, а зачем, а фиг его знает, Фарида. Никто не знает, почему и зачем. Никто не знает, каким образом Михаил Федоров оказался в кресле министра обороны, например, потому что он сменил на этом посту Дениса Шмыгаля, который был на этом посту несколько месяцев, до момента, пока не пересел в кресло министра энергетики, освобожденный его предшественницей, заподозренный в коррупционных махинациях. А перед этим Денис Шмыгаль был министром обороны в правительстве, которое возглавляла Юлия Свириденко. При этом Юлия Свириденко была его первой заместительницей, а он был премьер-министром. Никто не объяснил нам, почему был смещен с должности Денис Шмыгаль, почему назначили Юлию Свириденко, каким образом Денис Шмыгаль оказался министром обороны, каким образом Михаил Федоров оказался министром обороны после Дениса Шмыгаля, почему сейчас расформировали правительство Юлии Свириденко. Действительно ли это правительство было расформировано только потому, что президенту хотелось этим расформированием прикрыть свое желание отправить в отставку министра обороны? Когда этот вопрос задают украинские граждане, и мы не знаем, что на него ответить, потому что нам ни разу не объясняли, почему тот или иной министр обороны смещен с должности и почему тот или иной главнокомандующий вооруженными силами смещен с должности. Я вам напомню, что отношение к Валерию Залужному было куда более позитивным, чем сегодня отношение к Михаилу Федорову. Даже по рейтингам доверия сейчас Валерий Залужный все еще находится в первой строчке. За ним идут за Валерием Залужным Михаил Федоров и генерал Буданов. И за ними идет Владимир Зеленский. Вот все говорят, ой, он на четвертой строчке. Это большой капитал, когда действующий президент через 7 лет на четвертой строчке, вы же понимаете?
Угу.
Ну вот, но суть же не в этом. Суть в том, что сейчас многие задают вопрос, а почему мы не выходили за Залужного? А потому что тогда доверие к власти было еще более серьезным, чем сейчас. И считали, да, это плохо, что его сняли. Да, плохо, что нам не объяснили. Но, как вы говорите, идет война. Мы должны в этой войне быть сильными. Мы не можем раскачивать лодку.
Угу.
А потом оказалось, что если люди вообще ни на что не реагируют, то власть готова даже ликвидировать антикоррупционные структуры. Потому что, между прочим, если бы люди не вышли на улицы в 2025 году, и антикоррупционные структуры были бы подчинены Генеральной прокуратуре Украины, то не произошло бы Миндичгейта. Денис Шмыгаль не ушел бы с поста министра обороны на пост министра энергетики. Михаил Федоров никогда не занял бы пост министра обороны. И не было бы всей этой истории. Потому что никто не знал бы, что он министр надежды. И сейчас бы было бы то, что было. Денис Шмыгаль работал бы министром обороны. Александр Сырский был бы главнокомандующим вооруженными силами. И что, не было бы протеста? Был бы. Но, возможно, по какому-то другому поводу. Вот что я пытаюсь вам объяснить. Когда все это лотерея, цепь случайностей, и когда в результате этой лотереи, этой цепи случайностей появляется человек, который оказывается символом надежды, и все приходят к мнению, что это хороший менеджер, его поддерживает как партия «Слуга народа», так и бывший президент Петр Порошенко, так и другие политики, и его снимает после этого с должности, то это уже такая антилотерея, понимаете? Мы путем проб и ошибок какого-то умелого менеджера нашли на должность министра обороны, и мы его выгоняем только потому, что он умелый. И это, кстати, та формула, о которой я сказал за 2 месяца до отставки Федорова. Либо он будет плохим министром, и его выгонят под улюлюканье толпы и под требования людей, либо он будет очень хорошим министром, и тогда Зеленский его сместит, потому что он не терпит конкурентов с точки зрения популярности и авторитета.
Но он его же сместил не потому,
логика,
что...
Это и есть логика монархии. Предсказуемая логика монархии. Если бы я этого не предсказал, и этого бы не было, я бы еще мог бы сомневаться. Но я точно понимаю, как работает власть в монархическом государстве.
Виталий, ну вы, конечно, утрируете, потому что Федорова убрали не потому, что он был умелым, как вы выразились, а потому, что у него был конфликт с Сырским. И вот здесь вот мне было бы интересно...
А откуда вы знаете? Был ли конфликт с Сырским причиной или лишь поводом?
Об этом говорил открыто и Зеленский, и сам Федоров. Только Сырский сказал, я не знал, что у нас конфликт, но если что, извините. Но так или иначе, прямо или косвенно, все трое признали, что конфликт был. Смотрите,
а скажите, Виталий... вы уверены, что по поводу, что конфликт министра обороны и главнокомандующего вооруженными силами это повод для отставки министра обороны? Точно так?
Нет, я, конечно, не уверена, поэтому я и хотела с вами об этом поговорить. И мне было интересно, почему вот из этих двух персон Зеленский выбрал на убывание, скажем так, именно Федорова и оставил
Сырского. Потому что именно его он и хотел уволить. Потому что дело было не в конфликте Федорова и Сырского, а то, что конфликт Федорова и Сырского был поводом для отставки Федорова. Потому что если было бы иначе, то Зеленский сейчас бы вернул Федорова на пост министра обороны, не дожидаясь требований людей. Это же все и логично. Потому что тут не надо быть, знаете, 7-5 во лбу, чтобы это все понимать.
Зеленский хотел еще... убрать министра обороны. Возможно, он и вернет его. Возможно, он и вернет его.
Если будет интенсивный протест, может быть, да. Хотя я не уверен. Понимаете, и монаршая воля где-то имеет свои границы. Но я что имею в виду? Вот вы представьте себе, Зеленский не хочет убирать министра обороны, потому что у него конфликт с главнокомандующим вооруженными силами. Он очень хочет этого министра обороны. И в результате он убирает командующего, который был в конфликте с министром. А министра он очень хочет, люди очень хотят. Но что же он после этого не говорит, что Федоров должен стать министром, а предлагает другого министра? Ну, по-моему, все элементарно. Сырский, с которым был конфликт, у Федорова ушел. Появился Дропатый, с которым у Федорова нет с ним конфликта. Они в чудесных отношениях. Федоров в восторге от его назначения. Ну, приглашаешь Федора и говоришь ему: Миш, ты теперь можешь работать министром, все конфликты ликвидированы. Ничего ж подобного не происходит. Зеленский находится в переговорах с Федоровым, а через пару дней, не помню когда, он улетит в Соединенные Штаты. Вы знаете, что в Соединенных Штатах пройдут похороны нашего давнего друга, сенатора Линдси Грэма. Будут встречи, возможно, Зеленского и Трампа, и на этом фоне никаких кадровых решений не будет. То есть это все отложится еще на энное количество дней с надеждой, что все это рассосется. Откуда у вас? Вы же журналистка опытная, Фарида. Откуда у вас это стремление доверять тому, что говорят политики, так, как будто они обязаны вам говорить правду?
Нет, я просто вам перечислила факты. Я сказала, что вот
Факты
этот
очень
сказал то,
простые. Зеленский
этот,
не хочет
а
говорить
это
о
все.
популярности Федорова, потому что он не хочет выглядеть человеком, который мстит своему молодому соратнику, которому он обязан властью, потому что Федоров был главой его виртуальной предвыборной кампании, главным СММщиком президента в 2019 году. Вот. Не хочет выглядеть, скажем так, неблагодарным и мстительным человеком, который возревновал к популярности другого. Федоров, как опытный и льстивый царедворец, не хочет ссориться, по крайней мере, сегодня с Зеленским. И поэтому вместо того, чтобы говорить о Зеленском, говорит о Сырском. Так, простите, так политбюроцы, как КПСС, все делали. Мы это хорошо помним по советской истории. Сырский, который все эти годы был в очень хороших отношениях с Зеленским, и именно поэтому стал преемником Залужного, тоже говорит о Федорове. Понимаете, все видят слона в комнате, но не хотят о нем говорить. А зачем о нем говорить, если это приведет к печальным последствиям? Ну, представьте себе, что выходит Федоров на сцену и говорит: вы знаете, я считаю, что я ушел в отставку из-за ревности и мстительности президента Украины. Это совсем другая история, правда? Нет, Федоров опытный политик. Он понимает, что он может состояться только как возможный преемник и друг Зеленского. Поэтому он говорит: вот тут думают, что я парохобот. Нет, нет, я не парохобот. Нет, ну, конечно, ты парохобот. Потому что ты выступаешь против всей системы власти, с тобой же сформированной в 2019 году. Типичнейший парохобот. Вот, Сырский. Но ему же надо думать о собственном будущем. Правда, он же не должен критиковать Зеленского. Говорит: Зеленский меня предал из-за людей, которые собрались с картонты. Он генерал. В конце концов, он военный. Не в его практике верховного главнокомандующего критиковать. Ну и, наконец, уважаемый президент. Ну, уважаемый президент вообще ведет себя правильно. Правильно. Потому что он выглядит отцом нации, а не человеком, который обижается на какие-то мелочные рейтинги. Он говорит: у нас было непонимание между министром обороны и главкомом ВСУ. Надо было бы снять обоих, но я пока сниму одного, а потом сниму другого.
Ну, на ваш
Это мне
взгляд,
напоминает первые месяцы Второй мировой войны. Тогда тоже такие претурбации в Советском Союзе происходили. А, или если вам ближе история войны 1812 года. Кстати говоря, чудесная
Почему
история.
Она должна быть мне ближе?
Учили в школе?
Ну, конечно, но она мне не
Барклай де
близка.
Толли и Багратион, император. Вот, тоже император, не Владимир, а Александр. Говорит: вы знаете, ну у вас есть разногласия вообще у Барклай де Толли и Багратиона. Серьезные разногласия. Барклай де Толли, между прочим, Михаил, помните, он Михаил?
Я,
Ну,
честно говоря,
Михаил
не
Барклай
знаю.
де
Я
Толли.
не
Да
могу ни
слушайте.
подтвердить, ни опровергнуть, потому что я не знаю.
Как это вы не знаете? Вы учили в школе, я уверен.
Я не
Я
знаю
готов
имени
дать.
Барклая де Толли.
Михаил Барклай де Толли.
Так же, как и
Хорошо.
Багратиона, я не помню, как звали тоже. Да.
Петр. Звали Багратион, но неважно. Короче говоря, ваши эти школьные знания важно возобновить просто потому, что Барклай де Толли тоже звали Михаил, и он тоже был военным министром. И тогда президент говорит: вы знаете, вы мне оба, президент, господи, император, вы мне оба не нравитесь. Знаете что? Я Михаила Леонидовича Кутузова пошлю главнокомандующим. Вот Кутузов будет главнокомандующим, а у вас конфликт. Ну и потом многие долгие годы все будут пытаться найти, скажем так, рациональное зерно в этом поступке императора, потому что Кутузов, став главнокомандующим русской армии, по сути, воплотил в жизнь всю программу военного министра. Он же был просто Барклай де Толли в миниатюре. Ну и поскольку был русский человек, его было приятнее водрузить на пьедестал перед Исаакиевским собором. Вот вам и вся история, ничего нового. Все циклично.
Угу.
Михаил, который придумывает реформы, потом оказывается в тени тех, кто эти реформы осуществляет. Да?
Ну он, слушайте, Виталий, он совсем не оказался в тени, он наоборот вышел из тени, и сейчас вот вы сами правильно сказали, у него
очень
низкий
рейтинг. Это потому, что украинцы не русские по рядам.
Это я
потому
знаю.
Что люди у нас выходят на улицы, они хотят, чтобы их не лишали надежды, они выступают за реформы. Это потому, что у нас такое общество. Естественно, в империи 1812 года такого общества быть не могло. Хотя уже через 13 лет будет восстание декабристов. То есть это все тоже повлияло на мировосприятие людей, отношение власти к тому, как вообще нужно осуществлять руководство армии. Как вы понимаете?
Ну, то есть вы считаете, давайте подытожим вот эту часть нашего разговора. Вы считаете, что Зеленскому нужно было проявить больше дальновидности, гибкости, мудрости, каких-то еще качеств, но сохранить этих двух персон на своих местах. Федорова, Сырского, которого хорошо знает армия, и Федорова, который сделал большие успехи, начал проводить свои реформы. И вот многие именно с его именем связывают успехи ВСУ.
Есть два варианта выхода из ситуации с наименьшими потерями. Первый вариант – сохранить обоих людей, которые являются ценными для армии и для Министерства обороны. Второй вариант – если ты принимаешь реформы своего министра, и он твой соратник, и ты с этими реформами соглашаешься, и ты видишь, что эти реформы не могут быть осуществлены главнокомандующим вооруженными силами, тогда ты вместе с министром и с военным командованием приходишь к выводу о кандидатуре нового главнокомандующего. То есть все эти встречи с военными, которые Зеленский проводил в последние дни, нужно было проводить без отставки Федорова. Вот все. И прийти к выводу, может ли этот командующий проводить реформы или нужен другой командующий. Но отставка министра обороны, еще раз повторяю, в ситуации, когда к этому министру было такое большое доверие и в обществе, и, кстати, во многом войска. Вы же видели, что даже военные увольнялись из-за отставки Федорова. Некоторые. Это грубая политическая ошибка, которая не может быть продиктована исключительно вопросом конфликта интересов между главнокомандующим и министром. Еще раз говорю, значит, за этим стоит еще что-то. Но я же не виноват в этом. И я еще раз говорю, я даже и не думаю на одну секунду, в отличие, кстати, от людей, которые выходят с картонки, на одну секунду поставить под сомнение право президента назначать, рекомендовать министра обороны и одобрять кандидатуру главнокомандующего вооруженными силами. Я оставлю под сомнение право президента предлагать премьер-министра и министра, но вот это конституционные права президента, он для этого президент, понимаете? Но я считаю, что президент должен с большим вниманием относиться к мнению общества в такой ситуации, когда действительно от авторитета власти зависит выживание страны. В общем, все просто.
Ну, видите, он же обратил свое внимание на требования общества.
Спасибо, отец родной. Большое спасибо.
Виталий, ну вы все-таки, вы не любите Зеленского, давайте...
Подождите, я люблю... Я Зеленский не девушка, и не вы, уважаемая Фарида, чтобы я его любил. Я люблю демократию. Знаете, опять-таки, возвращаясь к декабристам, вы знаете, что когда декабристы, они же написали конституцию, выводили солдат на улице и говорили, что, в общем, они хотят императора Константина и конституцию для солдат, для простых ребят, которые вот собрались на это, так сказать, на площадь, конституция, она воспринималась как жена императора Константина. Так вот, я люблю демократию и люблю конституцию. Я не солдат императорской армии, я гражданин демократической страны. Поэтому не надо упрекать меня в том, что я кого-то не люблю или кого-то люблю. Я говорил об опасности выбора 2019 года не из-за личных каких-то эмоций по отношению к Владимиру Зеленскому, а потому что я считал, что в условиях, когда Украина может оказаться в большой войне с Россией, необходимо профессиональное управление страной, система сдержки противовесов, необходимо понимать уровень опасности и так далее и тому подобное. Все, что я говорил, все оно, к сожалению, сбывается с... не очень приятной мне точностью. Поэтому речь идет не о личности
президента. Но я вас
поймаю
на слове. Вы вот сейчас сказали буквально несколько секунд назад. Я гражданин демократической страны. Так, Виталий у нас куда-то пропал.
Разве?
Давайте. Я перестала вас видеть во всяком случае, но я вас слышу. У нас почему-то исчезла картинка. Может быть. Так. Вот. Так,
Да-да-да.
Виталий появился, слава богу. Виталий, я поймаю вас на слове. Вы сказали, я гражданин демократической страны.
Да, потому
Хотя
что у меня есть
до
конституция
этого
права,
вы
она
утверждали, что в
правильно.
Украине монархия. Поэтому вы сами себе противоречите, и я
Нет,
все-таки настаиваю на том, что вы гражданин
я
демократической
гражданин
страны.
демократической страны, в которой не действуют демократические институции. Поэтому я хочу, чтобы для того, чтобы я себя продолжал ощущать гражданином демократической страны, эти институции были восстановлены. Потому что я считаю взаимосвязь принятия решений, которое базируется на протесте на население и решении главы государства, это очень опасный механизм для формирования нормальных инструментов развития государства. И это не является никаким секретом, это просто у истины из учебника. Поэтому да, я гражданин демократической страны, который хочет, чтобы в моей стране была демократия, была конституция, чтобы президент действовал в рамках своих конституционных полномочий, а не фактически отказывался от этих полномочий, как это происходит последние 7 лет, вовсе не в связи с войной. И чтобы действовала конституция. Я посторонник правительства национального единства, в котором будут работать представители политических сил, думающих о выживании украинского государства. Я эту свою позицию никогда не скрывал. Более того, я считаю эту позицию, Фарида, извините, единственно верной. А все те подходы, которые применяются с 2019 года, губительными для выживания украинского государства. Потому что мы каждый раз приходим к экспериментам, которые могут плохо закончиться. И уже многое, к сожалению, произошло плохо. А нам нужно, чтобы все было хорошо, и нам нужно, чтобы мы вместе с президентом страны, который пользуется доверием большинства граждан, к счастью, это для большой успех мой личный тоже, потому что я хочу в военное время жить с президентом, который пользуется доверием большинства граждан, даже если этот президент узурпирует полномочия. Дожили бы до последнего дня этой войны в неуничтоженном государстве и на решениях одной личности. Ну что ж тут непонятного?
Нет, ну я могу только сказать, что пока Зеленский, насколько это возможно, с честью выдерживает это испытание. Я не
Это
гражданин, к сожалению,
испытание, Фарида,
демократической
вот при всем
Украины.
вашем, так сказать, монархическом настроении выдерживает не Зеленский, а украинский народ. И
Безусловно,
благодаря тому, что
но он как
украинский
глава
народ
государства
выдерживает это
тоже
испытание, Зеленский
свою
ему
часть
дается работа.
полномочий несет, ну, как мне кажется, с честью. То есть Украина противостоит многократно превосходящему ее противнику в разных самых
Совершенно
вопросах.
верно. Но мы еще раз говорим, все это происходит потому, что у нас есть вооруженные силы, потому что у нас есть сильные генералы, потому что у нас работают так или иначе инструменты управления страной, потому что у нас люди реально готовы выдерживать эти испытания. Это все национальный успех, а не успех одного человека. А задача Зеленского опять-таки сохранить этот успех и не превратить ситуацию в раскол между обществом и властью. Мы же об этом с вами говорим все это время.
Да, но мне кажется, что пока ему это как раз удается. То есть человек на своем месте, что называется. Безусловно, не он один делает эту огромную работу.
Я сторонник профессионального компетентного управления страной, в котором один человек не узурпировал бы власть. Я считаю, что если это происходит, то это значит, что нужно усовершенствовать процессы политического управления так, чтобы не допустить ошибок, которые могут стать фатальными. Потому что одна ошибка уже была допущена, это февраль 2022 года, когда мы не готовились к этой большой войне, и только благодаря тому, что наши военные понимали эту опасность, мы смогли противостоять попыткам захвата Киева и других украинских городов на севере страны. Очень важно, чтобы более такие ошибки не были повторены.
В том числе Александр Сырский занимался обороной Киева,
Конечно.
и
Конечно, поэтому я и
действительно эта
говорю.
операция прошла успешно.
Александр, эти обороны Киева занимался бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Муженко, который был в ставке Залужного, которого пригласили туда, и который потом был изгнан из этой ставки, по словам самого Залужного, как рассказывал Муженко, по требованию президента Зеленского, который не мог простить ему предыдущих, так сказать, взаимоотношений. Много было эпизодов, которые будут рассказаны, я думаю, в подробностях уже после того, как эта война закончится. Но мы сейчас говорим не об этом, а о самой системе управления, понимаете? Вы меня будто не слышите по той простой причине, что я вас даже понимаю, почему. Жизнь в стране, где система управления давно атрофирована, не позволяет вам смотреть на систему управления в других государствах незамутненными глазами и пытаться понять, кто хороший, а кто плохой. Мы с вами не обсуждаем, хороший ли Зеленский, плохой ли Путин. Для нас совершенно очевидно, так сказать, кто на стороне добра, а кто на стороне зла. Очень важно просто, чтобы человек, который находится на стороне зла, который является всего лишь чиновником, избранным гражданами для исполнения определенных функций, не присваивал себе больше прав, чем те, которые ему предложены украинским законодательством. Тогда не будет таких историй, как нынешний протест. Понимаете? Тогда не будет того, чтобы возрастал рейтинг одного человека и падал другого. Ведь рейтинг доверия Зеленского упал, рейтинг доверия Федорова возрос. При том, что еще полгода назад примерно 60% украинцев не знали, кто это такой, понимаете?
Угу.
В этом же проблема. В этом проблема. Что есть не президент, он сам по себе, он в центре внимания. Есть некие люди, которые являются работающими с президентом менеджерами. Когда кто-то хоть немножко выходит из этой тени на свет, его сразу пытаются загнать в тень. Зачем? Что это за такое менеджерское решение? Непонятно.
Хорошо, Виталий, давайте перейдем от обстановки в украинских коридорах власти к обстановке в стране, в
А это
которой
не
все
обстановка в коридорах,
атрофировано.
это обстановка на улицах.
И на улицах в том числе, да.
На улицах.
Давайте, ну, скажем так, из Украины перенесемся в Россию. Вы высказались о очень успешных ударах ВСУ по складам Wildberries. Четыре склада в России уже подбито, и вы сказали, что
Остался
если...
21.
Уже посчитали, окей. И, кстати, все они находятся в зоне поражения ВСУ. Вы сказали, что если нефть и нефтепродукты – это кровь и кровеносная система Российской Федерации, то вот эти склады Wildberries – это ее легкие.
Так
Очень
красиво
такое...
сказал, с ума сойти.
Меня, да, удивило это сравнение. Почему вы так считаете? Почему вы считаете такой жизненно важный орган? Казалось бы, ну, маркетплейсы, ну, склады.
Экономики, главная часть экономики идет через маркетплейсы торговли. Потому что в санкционной экономике большая часть банков отключены от SWIFT. Кстати, это говорилось в письме госпожи Ким господину Путину, когда обсуждалась возможность слияния компаний Wildberries и Russia. Просто читал этот документ, где как раз слияние объяснялось тем, что будет создан серьезный конкурент маркетплейсам иностранным, который позволит России проводить торговые операции в обход SWIFT-а. Что очень важно для выживания постсанкционной экономики. Это, понимаете, мы не будем это сравнивать с какой-нибудь условной Германией или Францией, или даже с Китаем. Россия страна, в которой большая часть банков отключена от SWIFT. Поэтому переводить банковские переводы по закупке продукции, в том числе иностранной, невозможно. Вы знаете, что только небольшая часть банков работает на SWIFT, которые так или иначе связаны с энергетическим сектором или зерновым. А практически вся экономика является внемеждународной. И маркетплейсы поэтому и являются легкими экономики. Это я не ради красивого словца сказал. Хотя красивое словцо, но я согласен. Вот. А ради того, чтобы мы с вами понимали, что ситуация, связанная с маркетплейсами, парализует не только производство дронов, которых там тоже достаточно составных частей, но и торговлю вообще. Вот это важно.
Вы считаете, что это реально парализует торговлю в России?
Это не я считаю, это многие экономисты считают. Так
Нет,
многие говорят.
Ну, смотрите, ну это ведь никаким образом не приближает окончание войны.
Экономические трудности России – это единственный инструмент приближения окончания войны. Никаких других инструментов окончания войны не существует. А какой еще инструмент вы видите?
Ну хорошо, я согласна насчет экономических трудностей, но если вы, например, говорите о подбитых НПЗ или нефтепроводах, да, или, ну я не знаю, каком-то еще стратегически важном оборудовании, которое связано с добычей, допустим, полезных ископаемых, да, там нефти и газа, то действительно ущерб может быть очень серьезным. Но какой может быть ущерб от, я не знаю, там продажи, ну чего угодно, начиная там.
Если нельзя продать чего что угодно, как вы сами говорите, экономика останавливается. Наступает разруха. Вы, кстати говоря, если удастся добить еще десяток складов или 15, вы сами увидите результат. Не нужно будет мои сравнения. Вы увидите, как все начнет останавливаться в обычной торговле. Как не будет товара в магазинах, как не будет поставок каких-то жизненно важных вещей, как будет останавливаться предприятие, как будет разрушаться мелкий и средний бизнес, как люди будут оставаться без работы. Вот вы все это увидите. А как вы думаете? Какой еще инструмент, кроме маркетплейса, вы можете назвать для этой торговли? Вот расскажите мне, пожалуйста.
Слушайте, но маркетплейсы, хорошо, это такое экономическое, ну, скажем так, явление последних 10 лет, да, допустим, в России. Ну,
Да,
хорошо,
последних
15.
полных 10 лет, да.
Но до этого все жили без маркетплейсов,
Потому
нормально
что был
ходили.
Свифт, Фарида, ну почему вы меня не слышите? Свифт был.
Ну, вы хотите
До
сказать,
этого...
что все покупали за границей, что ли? Да нет, конечно.
Конечно, большую часть всего покупали за границей.
Да
А как вы
нет.
думаете? Вы же прекрасно знаете, что большая часть товаров, которые вообще в России продаются, она за границей закупается. Вы как будто бы не из России приехали.
Нет, но
Естественно,
они, может быть,
Китая.
они, может быть, закупаются и привозятся, но внутри России-то можно было купить все в российских интернет-магазинах. Просто ты должен был
Конечно, но расчет
забивать,
это
допустим, там в
произведение.
строке
Сильно.
Гугла, я
Сейчас
не
такие
знаю, там,
расчеты
коляска,
производятся
модель
через...
такая-то.
Расчеты производятся через склады. Но почему вы этого не понимаете? Вот у вас товар в Китае, из Китая. Вы проводите какой-то, вот, так сказать, платеж вне SWIFT, и этот товар приходит на склад. Потому что компания обеспечивает его доставку и оплату, и сохранность. Это такая модель. Поэтому, когда вы говорите, что было 10 лет, забудьте вы про эти 10 лет, их уже нет. Это совсем другая страна, совсем другая экономика. И, кстати, создание маркетплейсов было блестящей экономической идеей в этой ситуации. Я думаю, наверное, не российская. Нужно посмотреть, мы с вами никогда этим не интересовались. А как иранская экономика работает в ситуации отсутствия SWIFT? Я думаю, таким же образом. Может быть, это не выдумка, а копирайт? Понимаете? Потому что за эти годы появились разные экономические системы. Вот в России, в Иране одна, допустим, и в Северной Корее. А в другом мире другая, основанная на международных системах расчета. И когда западные страны считали, что они отключат России SWIFT и российская экономика рухнет, а она не рухнула. Потому что удалось создать такие системы. Это, кстати, не только Wildberries, это еще и склады Озона. Тут много разных складов. И они
Озон, кстати,
огромные.
пока не трогали, и любители конспирологии задаются вопросами, а почему бомбят только Wildberries, но не трогают Озон?
Ну, подождите, я думаю, подождите какое-то время. Увидим все.
Ну, то есть вы
Это
реально
все равно
думаете...
конспирологически говорите, а почему вот эти вот нефтеперерабатывающие заводы уже горят, а этот еще не горит. До него еще надо долететь.
Ну, я просто думаю, что люди рассуждают о том, что им ближе. Просто нефтеперерабатывающий завод – это что-то такое из какой-то совсем далекой сферы, а вот Wildberries или Озон
Конечно,
– они
но
вот
гражданам
такие.
России придется согласиться с тем, что война пришла в их дома, поселилась их там, так сказать, в качестве нежеланной гости и никуда уже больше не уйдет. Это их соседка.
Ну, то есть
Они
вы реально...
открывают дверь, там война. Они закрывают дверь, там война. Они заходят в ванну, и там война. Они ложатся в постель с супругом или с супругой. Придется спать втроем. Может, кому-то это приятно? Но большинство людей, как обычно, стремится к каким-то традиционным отношениям. А их больше не будет. Будут гореть маркетплейсы, будут взрываться заводы, будут пожары, будут катастрофы. Жизнь людей превратится в ужас. Но, как вы знаете, в нашей стране это уже давно произошло. Теперь оказалось, что в эту войну на истощение, вот в это танго, можно вдвоем его танцевать. Вот так и будет до прекращения войны.
Какие ваши прогнозы? Вот вы говорили не так давно, что война, на ваш взгляд, может длиться еще 8-12 лет. Вот
Я
на фоне...
говорил о конфликте, который может длиться еще 8-12 лет. Я вовсе не говорил о том, что вот война такой интенсивности может 8-12 лет длиться. Я не допускаю, что есть у сторон ресурсы на такое многолетнее вот противостояние такого уровня и темпа. Сколько может длиться сама война на истощение, это будет зависеть от того, как будут украинские успехи в истощении России. Вы же понимаете, что на самом деле Украина существует в этой войне еще как часть западного мира. У нас была нефтепереработка, была. Что с ней произошло? Ее уничтожили в первые годы войны. Не сразу, но уничтожили. Где-то за года два. Или три даже. Мы с тех пор живем на завозном бензине. Но мы его покупаем. И у нас все нормально на заправках. Сейчас Россия пытается бомбить наши заправки. Но заправка это же не нефтеперерабатывающий завод, как понимаете. Тут все не разбомбишь. Вот. У нас экономика уменьшилась наполовину, наверное. Да. потому что разбомблены предприятия, уехали люди, но мы получаем помощь от Европейского Союза. Поэтому истощить нас можно, но труднее, потому что мы часть Запада. Тут, кстати, Соловьев-Симонян прав. Мы воюем как часть Запада. Это война Запада, потому что Запад хочет восстановления международного права и справедливости. А Россия так или иначе истощается сама по себе. Никакой Китай не даст денег для того, чтобы он просто мог ощущать себя, так сказать, патроном России. Китай будет расплачиваться за нефть, за газ, за все на свете, что Россия будет поставлять, но не будет просто, скажем так, благодетелем российской войны. Поэтому, если у России не будет денег на войну, она остановится. Вот это вот и есть суть проблемы.
Ну вот предприниматель Евгений Чичваркин, это человек, который, ну, явно смыслит что-то в экономике, он считает, что нет, удары по складам, по хабам Wildberries не могут привести к окончанию войны.
Это меня не удивляет, это мнение Евгения Чичваркина.
Поясните, пожалуйста, почему?
Потому что Евгений Чичваркин, кажется, своеобразный взгляд на мир, в котором он живет. И я не знаю, как ему привить какой-то более реалистичный.
Но он, кстати, очень много помогал Украине.
Так я же не говорю о его, так сказать, о хороших намерениях. Я же говорю о уровне анализа. Не каждый человек, который заработал в неконкурентной системе миллиарды долларов и лишился их в той же неконкурентной способной системе, способен адекватно оценить общее состояние дел в экономике страны, где он работал.
Ну вот смотрите, если говорить о Путине. Кстати, вот такой вопрос. Вы сказали, что Украина – это монархия. Как бы вы тогда
Россия не
охарактеризовали…
монархия, это государство, которое возглавляет нацлидер типа фюрера или дуче. Это гораздо хуже. Потому что, еще раз говорю, у нас монархия, в которой глава государства слышит своих сограждан. И это не искаженная, испорченная, но система сдержек и противовесов.
Угу.
А Россия – это государство фашистского типа, в которой Путин не столько монарх, он, наверное, думает, что он царь. Он не царь, он дуче. Вождь, нацлидер, как и тот человек, который не слышит людей, а хочет организовать их в колонны, идущих на смерть. Это большая разница. Между Зеленским и Путиным есть огромная разница, потому что Зеленский хочет слышать людей. Может быть, это не доставляет ему большой радости, это понятно, потому что он должен корректировать решения и так далее. Но мы уже убеждались все эти 7 лет, что если у людей есть мнение, власть к нему прислушивается. И в этом, кстати, большое, я бы сказал, такое позитивное отличие от Украины от многих бывших советских республик. Вечное отличие. У нас всегда старались власти слышать людей, за исключением периода Виктора Януковича, который, как вы знаете, в этих людей был готов стрелять, и поэтому вынужден был бежать из нашей страны. Но это скорее исключение из нашей политической традиции. Понимаете?
Угу.
Зеленский яркий пример человека, который слышит общество. Путин яркий пример человека, который не слышит общество. И который считает, что он должен управлять, опираясь на покорность, страх и штыки. Ну, посмотрите, во что превратилась Россия. Когда людей за посты в социальных сетях отправляют в места не столь отдаленные. Вот вы говорили о том, что я без особого восторга отношусь к Зеленскому. Ну, собственно, я этого никогда и не скрывал, но я этот момент своего отношения высказываю уже в Украине, а не где-то в эмиграции, правда? Я могу высказать его в лицо президенту, если у меня будет, так сказать, какая-то встреча с ним, так или какая-то случайная, и ничего от этого не происходит. Мои коллеги это не раз делали на пресс-конференциях и брифингах. В конце концов, Владимир Зеленский подписал указ за присуждение мне Шевченковской премии. Представьте себе, что Путин подписывает указ о том, чтобы человек, который критикует его стиль правления, стал там лауреатом какой-нибудь государственной премии России. Представляете себе такое?
Он
Путин
может
убивает
подписать только
оппонента.
Какой-нибудь, он может подписать нечто, направленное на ликвидацию этого человека.
Ну, совершенно верно. Поэтому я вообще против того, чтобы сравнивали Владимира Зеленского и Владимира Путина. Вот Владимир Зеленский действительно Владимир II, потому что великий князь Владимир Киевский был человеком, правивший в условиях вечевой традиции. Это вот очень похоже. Не было никакой системы сдержек и противовесов, но было вече. Киевляне выходили на улицы, как сейчас. Mm-hmm. Примерно на те же самые улицы, 1000 лет назад. И князь к ним прислушивался. А Путин, он не Владимир II. Он наследник Андрея Боголюбского, диктатора Владимира Суздальского государства, который первый показал, что можно плевать на смердов. Вот это не просто разница между людьми, это разница в государственной и национальной традиции. Мы страна этого вечного веча, вот уже 1000 лет. А Россия это страна вечной диктатуры проходимцев. Вот уже 1000 лет. Хотя, наверное, князь Андрей, наверное, по сравнению с Путиным, был вполне серьезной и важной фигурой в истории, но тем не менее правило очень похоже.
Ну
Кстати,
вот
его выдали.
смотрите, вот знаменитое соглашение, да, негласное, между Путиным и российским обществом. Лояльность в обмен на стабильность.
Оно
Стабильность,
разрушено.
заканчивается, явно годы стабильности подходят к концу. Что сейчас будет происходить вот с лояльностью? Как свою нелояльность граждане российские смогут выплескивать на Путина и как это скажется на путинском режиме?
Вы знаете, я допускаю, что сейчас Путин будет сидеть на штыках.
В смысле, он будет неуютно себя чувствовать или что?
Нет, он будет просто считать, что важна не лояльность, а сила силовиков. Это и будет.
Так, то есть малейшие проявления нелояльности будут жестоко подавливаться насилием.
Если они будут. Ну, мы же видели, кстати, подобные модели где-нибудь в Хабаровске, когда граждане митинговали за того же Кургала. Все это было уже не раз испробовано. Почему не думать, что это не может быть еще раз?
Нет, я, Виталий, не к этому говорю. Я говорю, а какой смысл тогда, понимаете, вот ставить людей в очереди за бензином на бензозаправке, бомбить их маркетплейсы любимые, если это все равно ни к чему не приведет? Ну, не будут они свергать Путина, выходить на улицу, даже если у них не будет, я не знаю, под рукой любимой косметики,
Я не
нижнего
считаю, что мы
белья,
это делаем ради
керамики.
восстания россиян. Мы это делаем для того, чтобы у российской власти не было денег на войну. Если нет денег на войну, нельзя производить дроны и ракеты, нельзя нас убивать. Война – это деньги и люди, понимаете? Кстати, министр обороны бывший, он поставил даже цель выведения из строя определенного количества людей. Это была часть его программы. Чем больше вы военнослужащих российских выведете из строя, тем труднее будет вербовать новых.
Но дело в том,
Поэтому,
что, понимаете, на войну они найдут и топливо, и деньги, и
значит, если
обмундирование.
найдут, значит, нужно будет бить еще усерднее, чтобы не нашли. Нужно будет разрушить российскую экономику до основания, а затем построить совершенно другие отношения с Россией, которая уже лишится своих агрессивных возможностей. А как вы хотели иначе? А какой вообще у вас другой план?
Тут
Ну,
я нет,
россияне не будут свергать
дело в том,
Путина,
что.
сидеть и смотреть, пока он нас убьет. Значит, мы должны лишить и Россию, и россиян любых ресурсов для продолжения войны. Лишить экономических ресурсов. Сделать выживание малоперспективным. И еще раз говорю, я не считаю, что война окончится. Я считаю, что она затухнет в этой ситуации. Меньше ракет, меньше ударов по Киеву. Меньше возможности производить дроны. Меньше ударов по Одессе и Днепропетровску. Меньше кинжалов, меньше ударов по Львову. Чем меньше всего, тем меньше всего этого. Если ради этого нужно ликвидировать еще и гражданскую экономику, значит и с ней нужно расправиться так, чтобы ее больше не было. Россия может сосуществовать с другим миром, окружающими ее своими соседями, только оказывается на колени. А когда она поднимается с колен, она начинает убивать, грабить, насиловать, бомбардировать. Ну так пусть становится себе на колени, занимается своими делами, ищет себе что-нибудь там, пропитание.
Но тут у меня сам собой рождается вопрос, который я на самом деле очень давно хотела вам задать, Виталий, не сегодня. То есть не сегодня он у меня родился. А что вообще не так с россиянами и Россией? Почему эта страна, которая все время действительно развязывает войны? То есть периодически нет-нет, ей нужно ввязаться в какую-то войну, начать какую-то войну и вести ее. Почему эта страна и эти люди такая агрессивная? Почему она не может жить без того, чтобы не находиться вот в каком-то конфликте со своими соседями, Соединенными Штатами, которые воспринимаются, естественно, как главный противник, главный враг? Почему,
Потому что это не
когда
страна.
во всем мире есть все-таки тренд на, ну, я не знаю,
Потому что это не страна, а экспансия. Это ситуация, когда некое оседлое общество Владимира Суздальского княжества и окрестностей восприняло в качестве едино возможной государственной модели модель кочевого похода соседней Золотой Орды. Вот Золотая Орда была кочевой цивилизацией, которая существовала путем экспансии на соседнюю территорию. Вполне классическая модель поведения для кочевого государства. Владимиро-Суздальское княжество, из которого потом вылупилась Москва, типичная модель оседлой цивилизации, которая просто защищает свои, так сказать, жизненное пространство, которое у них есть. Строит стены, и там на этих стенах сидит и защищает. Когда оседлая цивилизация воспринимает политическую логику экспансии, то весь смысл ее существования превращается в экспансию ради экспансии. В истории Москвы, которая потом назвала себя Россией, не было ни одного дня без экспансии, понимаете, ни одного. Со времен княжения Ивана Даниловича Калиты и заканчивая президентством Владимира Путина. Со времен аннексии Рязани и до попыток оккупировать восток Украины. Все время экспансия. Был ли год без экспансии? Не было. Посмотрите на ельцинскую Россию. Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия. Это все было в ельцинские времена. Первая Чеченская война. Даже 90-е годы, которые сейчас кажутся средоточием демократии, начинались с того, что Рудько и Станкевичем ехали в Тирасполь и фактически дирижировали там действиями российской армии, пытавшейся отторгнуть кусок Молдовы. Потом то же самое происходило с Абхазией, когда президента этой страны Эдуарда Шеварнадзе спасали в Сухуми, а главу абхазского правительства тогдашнего расстреляли. Это все было при Ельцине, без Путина. Путин тогда у Собчака, так сказать, заведовал кассы. Поэтому пока Россия не откажется от модели экспансии, она будет опасна для всего окружающего мира.
Я с вами полностью согласна, но почему это никак не проходит? Понимаете, вот вы говорите «Золотая Орда», но это было средневековое государство. По меркам,
но
это был
Москва,
продукт
это не
своего времени,
государство.
Скажем так.
Золотой Орды уже давно нету, это же все
да.
Модель Московского княжества. Потому что люди в России не понимают, как развиваться интенсивно.
А почему они не понимают, как развиваться интенсивно?
Потому что им такая модель существования была навязана сначала Российской империей, а потом большевиками. Потому что человеку, живущему в России, абсолютно неинтересно, что у него растет в палисаднике. Ему интересно, чтобы захватили Горловку. И, кстати говоря, вы прекрасно знаете, что модель жизни украинцев, яблоневый сад или там еще какой-то, тут цветочки, тут овощи, это всегда вызывало насмешки у русского обывателя. Потому что вот этими садами вишневыми должны увлекаться только аристократы. А простой человек должен себе спокойно пить и ждать мобилизации. Это же национальная мораль, это же не я ее придумал, это вообще во всех книжках русских написано. И, конечно, если вы политик из КГБ, то вы все эти национальные комплексы используете, чтобы зарабатывать деньги и удерживать власть.
Я все-таки, знаете, Виталий, я не понимаю, почему все многие, очень многие нации изжились в себе этот комплекс. И это тоже были государства, которые развивались экспансионно очень долгое время, веками.
Да, но они
развивались
экспансионно.
Но они переросли это.
Они
Почему?
Развивались экспансионно ради ресурсов. Все эти империи, когда куда-то шли или снаряжали экспедиции или что-то еще, они хотели денег, ресурсов. Какао, золото, чего угодно. А Россия развивалась только ради территории. Вот посмотрите на Сибирь. Ну да, в ней нашли потом нефть с газом. А сколько времени это была пустая территория, если оттуда изгнали коренное население? Там ничего не было. Она до сих пор не освоена. 2/3 населения России безлюдно. Зачем это надо? Что это за империя такая? Которая тратит деньги на содержание присоединенных территорий. Потому что если уберете из России идею экспансии, значит ничего не останется. И тогда возникнет вопрос, почему вообще все эти народы живут вместе? Почему татары, башкиры, якуты, кабардинцы с балкарцами, чеченцы с осетинами должны жить вместе с русскими? Если нет ничего, кроме экспансии, этот стержень исчезает. Наступает царство вечной пустоты и мерзлоты.
И тут мы подобрались с вами к нашей любимой теме, но, к сожалению, у нас закончилось эфирное время, поэтому мы поговорим на эту тему в следующий раз с вами. Виталий, я надеюсь, мы еще встретимся с вами здесь в рамках программы «Обсудим». А я нашим зрителям напомню, что гость у нас сегодня был прекрасный украинский журналист, историк Виталий Портников, и с ним очень интересно что-либо обсуждать. Виталий, большое спасибо, что вы пришли.
Удачи!
Я прощаюсь со всеми нашими зрителями до следующей недели. Увидимся. Спасибо, что смотрели.